Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью мы продолжаем беседу о воспитании детей, обязанности христианских родителей, о воспитании самоограничения, трудолюбия, воздержания и умеренности. Тяжкий недуг, которым страдает наше время, это неудержимая с каждым годом и днем все более распространяющаяся страсть к удовольствиям и наслаждениям. Все хотят хорошо жить и только наслаждаться. Многие из наших современников сделали для себя правилом слова древнего нечестивца: «Жизнь наша – это прохождение тени. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Преисполнимся дорогим вином и благовониями, и да, не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они завянут». Никто из нас не лишает себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий. Премудрости, 2 глава. Это стремление к удобствам жизни и мирским наслаждениям порождает все растущее недовольство, неудовлетворенность, зависть и вражду между людьми. Если христианские родители желают, чтобы их дети были счастливы, то должны стараться подавлять в них эту неудержимую страсть к наслаждениям, удовольствиям и развлечениям, приучая их к непритязательности и довольству своим положением. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Тимофею, 6 глава. Наши дети будут счастливы, если мы разобьем в них то благодушие, которым был преисполнен апостол Павел, говоривший о себе: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке». Филиппийцам, 4 глава. Довольными наши дети могут быть только тогда, когда с малолетства будут научены умеренности, воздержанию, трудолюбию и самоотвержению. Вот почему христианским родителям как можно раньше нужно приучать своих детей к самоограничению. Чтобы сделать детей способными к этой добродетели, необходимо прежде всего побеждать и подавлять в них чрезмерное развитие чувственности, укреплять и закалять благоразумным воспитанием их тела. Изнеженное неправильным воспитанием тела служит не только плодоносной почвой для нечистоты и целомудрия, но и для других грехов и пороков. Закаленное же при благоприятном воспитании в трудах и лишениях, оно представляет хорошее орудие для совершения различных подвигов и развития добродетелей. Должно поставить правилом, говорит святитель Феофан, приучить тело безболезненно переносить всякого рода влияния внешние: от холода, воды, перемен температуры, сырости, жара, холода, уязвлений, боли и прочего. Кто приобрел такой навык, тот счастливейший человек, способный на самые трудные дела во всякое время и во всяком месте. Душа в таком человеке является полностью владычицей тела и не отстрочивает, не изменяет, не оставляет дел, боясь неприятностей телесных. Напротив, с некоторым желанием обращается к тому, чем может озлобляться тело. А это очень важно. Главное зло в отношении к телу – это телолюбие и жаление тела. Оно отнимает всякую власть у души над телом и делает первую рабою последнего. Напротив, не жалеющее тело не будет в своих предприятиях смущаться опасениями со стороны слепого животолюбия. Как счастлив приученный к всему с детства. Сюда относятся медицинские советы касательно купаний, времени и места гуляний, платья. Главное – это содержать тело не так, чтобы оно принимало одни только приятные впечатления, а напротив, более содержать его под впечатлениями обеспокаивающими. Теми размеживается тело, а этими укрепляется. При тех дитя всего боится, а при этих на все готово и способно стоять в начатом терпеливо. Такого рода обращение с телом предписывается здравой педагогикой, поэтому мы здесь подробно этого вопроса не касаемся, а указываем только, как эти советы пригодны и к развитию нравственно-христианской жизни, именно тем, что благоразумное исполнение их заграждает вход в душу непотребному зелью чувственных наслаждений, своеволия, телолюбия или самосожаления и образует и противоположное им расположение приучать владеть телом, а не подчиняться ему. А это очень важно в жизни христианской, по самому существу своему, отрешенный от чувственности и всякого рода угодия плоти. И так не должно оставлять на произвол развития тела дитяти, а надо держать его под строгой дисциплиной с самого начала, чтобы потом предать его в руки воспитываемого уже приспособленным к жизни христианской, а не враждебным ей. Истинно любя детей, родители христиане не должны жалеть ничего, ни даже своего родительского сердца, говорит святитель Феофан, чтобы доставить все блага детям, ибо иначе все последующие дела их, любви и попечения будут или малоплодны, или даже бесплодны. Тело – это оседалище страстей, и большей частью самых свирепых, каковы похоть и гнев. Оно же и орган, через который демоны проникают в душу или приселяются к ней. Само собой разумеется, что при этом не должно упускать из вида церковности, то есть освящающих тело благодатных средств, ибо тем будет освящаться тело и усмиряться жадная животность. Чтобы приучить детей к самоограничению и самоотвержению, надо с раннего возраста приучать их к трудолюбию, добросовестной исполнительности и правильной деятельности. Трудолюбие – это тяготение к труду и ненависть к праздности, говорит святитель Феофан далее. Добросовестная исправность, расположение, не жалея себя, не щадя сил, выполнять по совести все, что требуется. Труд умственный и физический представляет собой не только естественные условия приобретения средств к жизни, способ и средства творческого воздействия и господства человека над внешней природой, но вместе с тем и средства самообладания, осуществления господства человеческого духа над низшими силами своей природы. Так, при всяком труде требуется усилие и настойчивость, преодоление инертности и сопротивление обрабатываемых материалов, необходимы бывают терпение и постоянство выполнения часто прозаической и черновой работы. Все это вырабатывает волевые качества, самообладание, без которых никакая работа успешно не совершается, и которые так необходимы человеку в борьбе с греховными навыками. Труд служит нравственным целям и с другой стороны. Человек, сосредотачивая свое внимание на цели, предмете техники исполнения известного труда и направляя жизненные силы и энергию на его осуществление, тем самым воспитывает в себе самособранность. Мысли его не рассеиваются, не блуждают попусту, туда-сюда, будучи сосредоточены на успешном выполнении труда. Вместе с этим в труде подрываются и физиологические основы страстей. И по божественному определению, изреченному еще первым людям после грехопадения, труд является некоторым внушением, вразумлением и врачеством против ран, происшедших от греха. Через занятия работаю человек легко исторгает из души дурные помыслы. Тот, кто занят работою, не скоро допустит что-нибудь излишнее ни в делах, ни в словах, ни в помышлениях. Душа его совершенно предана трудолюбивой жизни. Труд в нравственном отношении служит целесообразным средством к преодолению и искоренению эгоизма, к упражнению в терпении и послушании. Труд, смиряя тело человека, в какой-то мере смиряет и его душу. Труд укрепляет телесные силы и придает бодрость, сохраняя здоровье. Труд украшает человека, здоровье и труд рядом идут, пословица. Труд побеждает не только болезнь, но и страсть. Напротив, лень и праздность ослабляют тело и портят душу. Праздность учит многому дурному, а по известной пословице она есть мать всех пороков. Кто-то из мудрых сказал, ничего не делать – это значит делать зло. Ленность растет вместе с человеком. Она начинается паутиной, а напоследок превращается в железные цепи. Человек, а следовательно и дитя, в силу общей греховной порчи, которая распространена на всех нас наследственным грехом от природы, склонен к лености. Лень так рано проявляется в человеке, что сложилась даже известная поговорка, что леность родилась прежде человека, или, другими словами, что человек от рождения вносит с собой в сознательную жизнь стремление к лени как прирожденную склонность, и это в нем проявляется наряду со стремлением к деятельности. На что еще в свое время, в XVIII веке, обратил внимание известный немецкий философ. Леность обнаруживается в человеке стремлением к предаваться приятным или даже безразличным для него ощущениям, но не стоящим ему никаких усилий. Следовательно, леность можно определить как отвращение человека от трудовых усилий. Лень – это распущенность воли. Кроме унаследованной склонности к лени, могут быть и другие причины ее развития в ребенке, а именно причины физические и психические. К физическим причинам относятся усиленный рост и развитие физического организма. Дети, тучные и сильно растущие, очень часто оказываются ленивыми и вместе с тем нередко склонными к шалостям. Вследствие увеличившихся, разросшихся органических телесных процессов человеку трудно извлечь душевные силы для деятельности. Но если особенно сильное развитие ребенка ведет за собой лень, то и особенная слабость его может привести к тому же. Дети, слабые здоровьем, могут оказаться ленивыми по своей физической слабости вследствие недостатка сил для необходимой деятельности. Конечно, в последнем случае родители-воспитатели с большой осторожностью должны требовать трудовой деятельности от слабого ребенка, но при этом следует всегда опасаться, что ребенок, не поправившись, не оказался уже привыкшим к лени. Продолжительные болезни детей часто имеют своим результатом леность и капризы. Вот почему с больным ребенком родители должны быть в воспитательном отношении очень осторожны, чтобы не повредить ни физическому, ни душевному здоровью. Есть еще одна распространенная причина лени – чрезмерно обильное кормление детей. Смотришь, у иных родителей ребенок жует почти целый день. От такого воспитываемого обжорства человек становится ленивым на всю жизнь. Развитие лени способствует обилию и разнообразию телесных ощущений, подавляющих в ребенке потребности душевной и телесной деятельности. К ним относятся лакомство, всякая телесная нега и даже шалости и избыток игр и развлечений. Психические причины лени. Здесь вина ложится главным образом на воспитательные ошибки родителей. В ребенке сызмала наблюдается желание самостоятельной деятельности. Он все хочет делать сам, и это стремление надо беречь в нем, как самые драгоценные жертвы иногда и временем, и нужными вещами, которые могут быть испорчены. Если ребенка останавливать или наказывать за все порывы к самостоятельности, то это может вообще оттолкнуть его от труда, и он станет смотреть лениво уже на всякую деятельность. К таким же результатам приводит и то, что воспитатели требуют от ребенка нечто непосильное. Тогда от неудачных попыток выполнить непосильные требования также образуется отвращение к делу. Известный педагог Пушинский указывал, что наклонность к лени может развиться и от совершенно противоположной причины, а именно, если дитя беспрерывно занимают и развлекают, так что одна пассивная деятельность наполняет жизнь его души и удовлетворяет ее требованиям деятельности. Работающие родители теперь сдают детей в детские сады. Как бы ни были рациональны в них занятия и игры детей, пишет Пушинский, они могут вредно подействовать на ребенка, если он проводит в них большую часть дня. Как ни умно то занятие или та игра, которым научают дитя в детском саду, то они уже потому дурны, что дитя не само выучилось, и чем навязчивый детский сад в этом отношении, тем они вреднее. Это замечание не означает, что мы вообще вооружаемся против детских садов, но указывает на то, что не только пользу, но и вред они могут приносить, особенно при длительном ежедневном пребывании у них детей. Даже шумное общество детей, если ребенок находится в нем с утра до вечера, должно действовать вредно. Уединение по временам также необходимо ребенку, как и взрослому. Для ребенка необходимы совершенно уединенные и самостоятельные попытки детской деятельности, не вызываемые подражанием детям или взрослым. Подражание дает только материал для самостоятельной деятельности, зерно которой коренится в глубинах души, свободной воли человека, рождающейся вместе с душой. Еще больший вред наносят детям современные развлечения, кинотеатры, клубы, стадионы, телевизоры, образуя в них отвращение к серьезному терпеливому труду. Опыт последних лет подтверждает это.